Говорит Радио Свобода. Дмитрий Путинихин, обливший водой прокурора, арестован. Завершено следствие по делу врачей, не оказавших помощь Сергею Магнитскому. Владимир Путин наградил либеральных журналистов. Объявлены шорт-листы, премии Андрея Белого и букера десятилетия. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Тверской районный суд Москвы сегодня арестовал активиста «Другой России» Дмитрия Путинихина, который 28 октября плеснул водой в лицо прокурору Алексею Смирнову после приговора по делу о Манежной площади. Путинихин, известный под псевдонимом Матвей Крылов, пробудет под стражей как минимум до 30 декабря. Рассказывает Кристина Горелик.
Дмитрий Путинихин, известный под псевдонимами Матвей Крылов и Скиф, плеснул водой в прокурора Алексея Смирнова у Тверского суда сразу же после оглашения приговора участникам беспорядков на Манежной площади в минувшую пятницу. Таким образом, активист «Другой России» протестовал против несправедливых, по его мнению, тюремных сроков, назначенных его соратником судом по требованию гособвинения. Облитый прокурор услышал, что Дмитрий Путинихин кричал «смерть прокурору», посчитал, что это угроза физической расправы, и написал заявление в правоохранительные органы. Задержанному Путинихину грозит до 2 лет лишения свободы. В коалиции «Другая Россия» утверждают, что Путинихин выкрикнул «не забудем, не простим» распространенную фразу лимоновцев, в число которых до недавнего времени входил Дмитрий Путинихин. Оппозиционеры выложили в сеть видеозапись с места событий, подтверждающую их версию. Задержание Дмитрия Путинихина в коалиции считают политическими репрессиями, говорит Александр Аверин.
Вопрос о том, хорошо это или нехорошо, то есть мы не в детском саду, извините. Вопрос о том, стоит ли человек сказать в тюрьму или не стоит. А ему говорят, 2 года тюрьмы, то есть.
Считаете ли вы это политическими репрессиями?
А что это еще? То есть классический случай. Человек выразил свои отношения к приговору, который явно был принят по политическим мотивам. И его, то есть, сейчас сажают в тюрьму. Что про это говорит?
Защита Дмитрия Путинихина намерена перевести дело из уголовного в разряд гражданских. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, угрозы убийства гособвинителя со стороны Путинихина не было. А если прокурор считает себя оскорбленным поступком активиста, то может подать иск о защите чести и достоинства.
С квалификацией не согласен. Угроз никаких не высказывал и насильственных действий в отношении представителей власти не совершал. На этом, собственно говоря, основана позиция, поскольку мы считаем, что квалификация его действий не подпадает под данную статью, что здесь имеет место гражданско-правовые отношения. Если лицо считает, что в отношении него нарушено честь и достоинство, он вправе обратиться в гражданском порядке, оспаривать это право в суде.
Сотрудники правоохранительных структур не должны иметь преимуществ перед другими людьми, поэтому уголовную статью о нападении на представителя власти следует изъять из российского законодательства, считает Иван Большаков, член партии «Яблоко», которому в свое время дали 5 лет условно за якобы сломанную на митинге руку полицейского.
С моей точки зрения, то законодательство в России, которое есть, его нужно менять, потому что если мы говорим о равенстве всех перед законом, то не должно быть никаких отдельных каких-то статей по поводу нападения на представителей власти. Они точно такие же граждане России, как и все остальные. Вот. То, что касается конкретно этого случая, то здесь нет ничего удивительного. Вот, к сожалению, у нас практика такова, что если какие-либо случаи происходят, то возбуждают уголовные дела. И при этом суды, прокуратура, там, следователи верят только потерпевшим и свидетелям с их стороны, а свидетели обычно оказываются служивцами или напрямую подчиненными этих сотрудников правоохранительных органов. И доказать обратное очень сложно. Суд все равно себе не верит, потому что он занимается сторону правоохранительных органов и тем самым является продолжением просто вот этих репрессивных органов, а не судом, который должен выяснять суть и выносить приговоры по справедливости. У меня было 13 свидетелей со стороны защиты, которые в суде подтверждали, что никакого случая там сломанной руки сотрудника милиции, что я даже с этим сотрудником милиции никаких отношений не имел на том митинге, на котором это произошло. Но, тем не менее, суд вынес решение, ориентируясь на показания самого потерпевшего милиционера и его сотрудников, которые либо находятся в его подчинении, либо являются его начальниками. Их трое было, но при этом каждый из них говорил совершенно о разных моментах, не просто противоречия показаниям друг друга, но и противоречия тем показаниям, которые они давали на стадии предварительного следствия. Но суд, тем не менее, принял сторону обвинения, указав в приговоре, что он не доверяет показаниям свидетелей защиты по той простой причине, что человеческой памяти свойственно забывать события, которые произошли достаточно давно. Разница между днем суда и самим событием была там порядка года-полтора. Я получил условно 5 лет, сейчас уже прошло половина срока. Его не удалось оспорить ни в Московском городском суде, ни в президиуме Московского городского суда, ни в Верховном суде. Осталась последняя стадия, это президиум Верховного суда, но на него тоже особой надежды нет, поэтому еще год назад мы вместе с адвокатом подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Лично я вообще не могу участвовать ни в каких митингах, поскольку любое административное правонарушение ведет за собой к отмене условного приговора и замене его реальным заключением. Вот поэтому я, к сожалению, не могу ни ходить на митинги, ни участвовать в выборах. То есть, по сути, это некий запрет на профессию политика, в том числе вот такие вот условные сроки.
У Дмитрия Путинихина уже был условный срок. Он получил его за известную акцию в Министерстве иностранных дел России 2 года назад. Путинихин был в числе 15 лимоновцев, которые ворвались в приемную министерства, приковали себя наручниками к решеткам окна одного из кабинетов и вывесили наружу флаг в знак протеста против выдачи Латвии одного из лидеров национал-большевистской партии. Сегодня он активный участник марша несогласных. С апреля участник Сахаровского движения. Дмитрий Путинихин является автором инициативы назвать Центральную площадь в Сколкове именем Андрея Сахарова, утверждают в интернет-сообществе Сахаровского движения. В сетевом сообществе российской оппозиции опубликована статья сторонников Сахаровского движения о Дмитрии Путинихине. В ней есть такие слова. «За каждый ли эмоциональный жест можно сажать в тюрьму? Или только когда это касается людей, обремененных властью? За 5-летний срок тюрьмы – стакан воды в лицо. За стакан воды в лицо – тюремный срок. И так до бесконечности? Если нет разницы между водой и камнем, то рано или поздно станут кидать камни». И как стало известно во вторник вечером, Тверской суд Москвы санкционировал арест активиста «Другой России» Дмитрия Путинихина. Он будет находиться под стражей до 30 декабря 2011 года. Кристина Горелик, Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Завершено следствие по делу врачей, не оказавших достаточную помощь юристу фонда Hermitage Capital Сергею Магнитскому. 2 года назад он скончался в следственном изоляторе. Правозащитники, взявшие дело под особый контроль, отмечают, в суд пойдут второстепенные фигуры. Главные виновники гибели Магнитского пока остаются вне интереса следственных органов. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В ближайшее время дело о гибели Сергея Магнитского будет передано в суд. Названы имена 2 сотрудников уголовно-исполнительной системы, которых в Следственном комитете России считают виновниками случившегося. Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова. Об окончании расследования в отношении этих обвиняемых заявил сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Кратову, занимавшему на момент смерти Магнитского должность замначальника изолятора по лечебному профилактической работе, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса России, то есть в халатности. Врачу-лаборанту Литвиновой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 Уголовного кодекса России, квалифицируемого как причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Владимир Маркин отметил, что дела врачей из Бутырского СИЗО выделены в отдельное производство, а следствие по основному делу продолжается. В случае выявления иных лиц, причастных к гибели Сергея Магнитского, они не избегут уголовной ответственности, заверил Владимир Маркин. В фонде Hermitage Capital, где работал Сергей Магнитский, нынешние действия Следственного комитета считают полумерами, заявляя, что Магнитский скончался не из-за халатности, как хотят представить это следственные органы, говорит бывший коллега Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун.
Дела Магнитский не считается халатностью. Это называется убийство, не халатность. И это не врачи, которые ошибались, это следователи, которые не ошибались, которые специально убили свидетеля, который обвинил этих следователей. Это официальное заключение Совет при президенте в России по правам, и Следственный комитет не хочет прочитать такой доклад. Потому что если они прочитают этого и понимают этого, тогда им нужно начинать арестовать свои офицеры.
Расследование дела о гибели Сергея Магнитского было взято на особый контроль президентом России. Дмитрий Медведев даже поручал членам президентского правозащитного совета провести независимую экспертизу обстоятельств гибели юриста. Результаты этого исследования были опубликованы в июле. Независимые эксперты пришли к выводу о наличии явного конфликта интересов в расследовании дела Магнитского, поскольку оно проводилось с теми же сотрудниками правоохранительных органов, против которых он выдвигал собственные обвинения. Кроме того, было установлено, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связаны с действиями либо бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенитенциарной системы. Их имена перечислены в экспертном заключении и, соответственно, доведены до сведения президента России. По мнению руководителя Московской общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Валерия Борщева, Некратов и Литвинова – главные виновники гибели Магнитского.
Когда мы встречались с Литвиновой, вот наша общественная наблюдательная комиссия, когда мы на третий день после смерти Магнитского приехали в Бутырку, мы разговаривали с Литвиновой, и она сказала, что я добивалась перевода Магнитского в матросскую тишину. Я ее спросила, перед кем вы добивались, кто мешал, кто препятствовал. И в это время взяли ее за плечи и увели от нас. Мы, конечно, потом выяснили, нам сказали, кто был главной причиной, кто препятствовал. Это следователь Олег Сильченко. Вот главный виновник. Это врач Александра Гаус, которая принимала Магнитского в матросской тишине. Она диагностировала обострение болезни, вызвала скорую помощь и передала его восьми надзирателям, которые заковали его наручники, отвели в бокс, и где он умер. А сама врач Гаус поднялась к себе, то есть это прямая квалификация статьи неоказания медицинской помощи. Тем не менее, она не привлечена к ответственности.
Отчет общественной наблюдательной комиссии приобщен к делу о расследовании обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Правозащитники заявляют, что будут настаивать на том, чтобы все поименованные в нем лица, в частности, следователь Олег Сильченко и врач Александр Гаус, были привлечены к уголовной ответственности. Однако, по словам Валерия Борщева, этому откровенно препятствуют представители правоохранительных органов. Супруга Сергея Магнитского, по словам ее адвоката Дмитрия Харитонова, официального уведомления о завершении расследования не получала, но считает, что Следственный комитет должен продолжать расследование с тем, чтобы привлечь к ответственности и других виновных в трагедии, говорит адвокат Дмитрий Харитонов.
Расследование должно быть продолжено, поскольку я абсолютно уверен, что есть основания для привлечения и иных лиц к ответственности за то, что произошло с Сергеем. Например, врачи, которые принимали Сергея в матросской тишине, например, следователя, который возглавлял следственную группу, именно по его ходатайству был арестован Сергей, именно по его ходатайству в течение года срок стражи для Сергея продлялся, именно следователя мы просили, чтобы он обратился к начальнику изолятора с просьбой или требованием провести Сергею обследование, и именно следователь сказал, что здоровье его подопечных не входит в его компетенцию. Я думаю, что этим обстоятельствам должна быть дана правовая оценка.
Руководитель Московской общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Валерий Борщев в интервью «Радио Свобода» заявил, что несмотря на попытки реформировать уголовно-исполнительную систему, которые были предприняты вскоре после придания гласности обстоятельств гибели Сергея Магнитского, в пенитенциарной системе России мало что изменилось.
Бутырки действительно сделали вывод. И вот, например, когда у них содержался Станислав Канке, начальник Бутырки, Телятников написал, что он тяжело болен, опасно и возможен летальный исход. А в матросской тишине совершенно иное отношение. Вот матросская тишина не сделала вывода никакого, врачи я имею в виду. Там действительно мы не можем добиться освобождения из СИЗО ни Владимира Орлова, который уже больше 2 лет там сидит, и состояние его тяжелейшее, он не встает с кровати, он просто умирает. Ни Наталья Гулевич, по поводу которой высказался даже Европейский суд по правам человека, ни Станислав Канке. Так вот, выводов серьезных не сделано именно потому, что главные виновники не наказаны. И пока не будут наказаны главные виновники смерти Магнитского, вряд ли можно ожидать серьезных изменений по отношению к больным остальным.
37-летний юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в следственном изоляторе «Матросская тишина» 16 ноября прошлого года. Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ему не оказывали надлежащей медицинской помощи. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто и за что должен быть включен в список Магнитского? Об этом говорим с правозащитником Валерием Борщовым и журналистом Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, 1 ноября, итоговый выпуск. Правительство России присудило очередную премию в области печатных средств массовой информации. В этом году ее лауреатами неожиданно стали представители либеральных СМИ, известные своим критичным отношением к действующей власти. Размер премии – 1 000 000 рублей, и пока никто из премированных журналистов от нее не отказывается. Эксперты, с которыми беседовала наш корреспондент Любовь Чижова, считают, что власть заигрывает с неподконтрольными ей СМИ накануне выборов.
Распоряжение о присуждении премии правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации подписано премьер-министром Владимиром Путиным. Помимо почетных знаков лауреатов, удостоверений и дипломов, награжденные журналисты получат и деньги по 1 000 000 рублей. Среди лауреатов премии правительства в области печатных СМИ обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Новых известий» Валерий Яков, главный редактор издательства «Вокруг света» Сергей Пархоменко и искалеченный в 2008 году главный редактор издания «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Соратница Бекетова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, называет присуждение этой премии Михаилу верхом цинизма российских властей, но надеется, что деньги помогут восстановить его здоровье.
С одной стороны, ну да, если этой премии хватит на то, чтобы восстановить человеку треть мозга, опять ему как-то ногу вернуть, пальцы вернуть, чтобы вернуть человека в трудоспособное состояние, да, это здорово. А если нет, если этих денег не хватит, то, честно говоря, для меня это, вы знаете, такая циничная игра в бадминтон на комбайне. То есть непонятно, зачем это делать. Именно вот человек, присудивший эту премию, собственно говоря, один из создателей такой системы, при которой гражданский активист может получить по голове и стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь. И именно при этой системе человек, который заказал Михаила, остается у власти, правит городом, продолжает застройку, и никакого наказания не понес. И при этом назначать еще Михаилу какие-то государственные премии, вы знаете, но я чувствую себя просто в театре абсурда. Это такая издевка, что ли, над всеми нами. На тебе цацку, медальку.
Главный редактор издания «Вокруг света» Сергей Пархоменко подчеркивает, что не собирается отказываться от премии правительства Российской Федерации в области печатных СМИ. Во-первых, ее присудили не только ему, а всей редакции. Во-вторых, денежную часть премии Пархоменко хочет потратить на благотворительные цели.
Премия присуждена, несомненно, не мне, она присуждена журналу «Вокруг света». И именно журнал «Вокруг света» был рекомендован Московским союзом журналистов в связи с тем, что журнал «Вокруг света» старейшему русскому научно-просветительскому изданию исполняется 150 лет в этом году. Был указан генеральный директор издательства, был указан главный редактор издательства и главный художник издательства. И это на самом деле совершеннейшая формальность и, в общем, совершеннейшая случайность, что эти конкретные люди с этими конкретными именами оказались в этом списке. И ровно так я к этому отношусь. Я отношусь по-другому к тому, что в этом списке, например, есть Михаил Бекетов. Я считаю, что это абсолютное издевательство и демонстрация абсолютно неприемлемого политического цинизма, когда человек, который был покалечен в результате своего противостояния с российской властью, вот таким образом получил от нее некоторую такую подачку. Я, несомненно, эти деньги возьму, все до последней копейки, и отправлю их туда, куда я отправляю на протяжении последних лет, а именно в один хороший благотворительный фонд, который очень тщательно и аккуратно отчитывается за то, на лечение каких именно детей он эти деньги потратил, и на приобретение каких именно медикаментов для детей, больных главным образом онкологическими заболеваниями крови.
Не собирается отказываться от правительственной премии и главный редактор газеты «Новые известия» Валерий Яков, и объясняет почему.
То, что мы достаточно критично относимся к деятельности власти, партий и руководящих партий, мы этого тоже никогда не скрывали, но мы так относились к этим властям, вне зависимости от того, кто руководил правительством, Путин, Фродков, Зубков там. И никоим образом ни эта премия, ни выдвижение эту премию никак не меняет и не влияет на позицию газеты и не изменит. Это у меня не первая премия, не первая награда, и когда ты понимаешь, что ты работаешь, как тебе не стыдно за свою работу, а и потом еще получаешь за это какую-то награду, как какое-то признание, то это во всех случаях, наверное, приятно. Но, наверное, мне было бы дискомфортно, если бы эту премию получили люди, которых, может быть, или бы я оказался в кругу не очень там, уважаемых мною людей. Но когда я услышал список Михаила Бекетова, Вера Петровская, Сергей Пархоменко, мне как-то стало очень приятно, потому что я очень уважаю этих журналистов и находиться в одном ряду с ними. Это совсем не роняет там ни моего имени, ни моей работы, ни позиции газеты.
Валерий Васильевич, а не было мысли такой шальной отказаться от премии?
Об этом думал, но не знаю. Вот не знаю. Повторяю, если бы премия не обязывала стать по стойке смирно и приступить к обслуживанию интересов власти или интересов правительства, то тогда бы, конечно, да. А так, в общем, не уверен.
Глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что Владимир Путин решил наградить оппозиционно настроенных либеральных журналистов премией, чтобы доказать Западу свою демократичность.
То, что они живы, не застрелены, не посажены и даже, более того, награждены, это единственное доказательство того, что в стране еще существуют некоторые демократические СМИ, некоторые демократические процедуры. И естественно, совершенно он это пытается доказать тем, кому еще что-то может показаться убедительным. То есть это скорее направлено вовне, чем вовнутрь.
Алексей Кириллович, как вы считаете, нужно брать эту премию от Владимира Путина и от правительства Российской Федерации?
Это дело внутреннее, дело журналистов. Например, Мише Бекетову сегодня такая премия очень нужна, потому что он на лечении в Израиле. У него там, как говорится, каждый день стоит больше $1000, его пытаются заново научить говорить, поэтому ему такая премия очень нужна. А нужна ли она Пархоменко и Якову? Это проблема Пархоменко и Якова.
Алексей Кириллович, а вы бы взяли?
Не знаю, вот встал бы вопрос, я бы подумал.
А вот политолог Центра «Панорама» Владимир Прибыловский не стал бы брать премию правительства России, даже если бы ему вдруг и повезло. Об этом он рассказал Радио Свобода.
Тут, в общем, я бы сказал две причины. Первая, это у нас в стране очень много, если не все, делается для Запада. Это такая витрина. И вот Западу Путин хочет показать, что не такой уж он и злодей. Вот, например, либеральный журналист награждает. Это такая вот как бы подачка западному общественному мнению, которая должна уравновесить там третий срок Путина. А вторая причина, Путин, он вообще прогнозирует, прагматичный политик и понимает, что вообще-то с журналистами стоит дружить. Можно их и убивать, когда мешают, но, в общем-то, можно и дружить. Ему ничего не стоит дать эти премии. Но он использует по отношению к журналистам политику кнута и пряника. В этом смысле он совсем не советский политик. Он не сторонник такого однозначно жесткого поведения. Кнут и пряник. Вот он, пряник.
А журналистам следует брать эту премию?
Не знаю. Например, Бекетову, ему просто деньги на лечение нужны. Это каждый должен решать для себя сам. Я бы не взял, но только потому, что я в своей журналистской деятельности, что называется, опускался на личность. И от людей, которых я там, можно сказать, оскорблял, я бы не взял.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Все лауреаты премии правительства России в области печатных СМИ были выдвинуты на нее Союзом журналистов России и Московским союзом журналистов. Премию получили также сотрудники газеты «Тюменская правда», издательского дома «Фома», журналисты газеты «Нижегородская правда» и сотрудники других региональных СМИ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Последняя серия цикла о Юрии Лужкове «История большого предательства», обсуждение шорт-листов двух литературных премий и другие сюжеты после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 20:30, в эфире краткая сводка последних известий. Тверской суд Москвы во вторник санкционировал арест на 2 месяца оппозиционера Дмитрия Путинихина, плеснувшего водой в прокурора Алексея Смирнова. Против активиста возбуждено дело по статье «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия». Инцидент произошел в пятницу у Тверского суда Москвы, где был вынесен приговор обвиняемым в массовых беспорядках на Манежной площади. Следственный комитет России завершил предварительное расследование в отношении тюремных врачей, обвиняемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. Обвинение в халатности и причинении смерти по неосторожности, предъявлены заместителю начальника следственного изолятора Бутырка Дмитрию Кратову и врачу-лаборанту Ларисе Литвиновой. В аэропорту Варшавы совершил аварийную посадку самолет Boeing 767 польской авиакомпании LOT. Пострадавших нет. Все находившиеся на борту лайнера люди эвакуированы. По предварительным данным, самолет, выполнявший рейс из Нью-Йорка, не смог приземлиться с первой попытки из-за отказавшего шасси. Парламент Греции в среду начнет обсуждать вопрос о доверии правительству после того, как премьер-министр Георгиос Папандрео объявил, что в стране пройдет референдум по вопросу о получении от Европейского Союза нового пакета финансовой помощи для преодоления долгового кризиса. В Киеве около 1500 участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пикетируют Верховную Раду Украины, протестуя против сокращения льгот. Организаторы заявляют, что акция будет бессрочной. В Удмуртии начата доследственная проверка в связи с высказываниями главы администрации города Ижевск Дениса Агашина. Ранее появилась видеозапись, на которой Агашин на встрече с ветеранами заявил, что итоги голосования за правящую партию «Единая Россия» в регионе могут повлиять на объемы финансирования программы по поддержке ветеранов. Это была краткая сводка новостей.
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Выступая сегодня с отчетом в парламенте, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова говорила об успехах в социальной политике. В частности, объявила, что в России отмечается повышение рождаемости, сокращение смертности и впервые зафиксирован естественный прирост населения. Представители оппозиции обращают внимание министра на нерешенность реальных социальных проблем, а эксперты отмечают временный характер позитивного демографических сдвигов. Рассказывает Виталий Камышев.
Свое выступление на охотном ряду в рамках правительственного часа министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова начала и закончила словами благодарности депутатам. Нынешняя Дума, по ее убеждению, войдет в историю.
Государственная Дума пятого созыва с точки зрения принятия законодательства в здравоохранении и социальной сфере является необычайно эффективной. Вернитесь мысленно к 31 ноября 2007 года. И обратите внимание, что размер трудовой пенсии и пенсии по старости в этот период составлял 3352 рубля. Трудовая пенсия 3568 – это пенсия по старости. И это то, собственно, с чего стартовала Дума пятого созыва. А дальше вы видите тот результат, к которому мы приходим сегодня по состоянию на 1 октября 2011 года. Размер трудовой пенсии составляет 8522 рубля. По старости 8890 рублей, при этом увеличение составляет 250 и чуть более процентов.
Татьяна Голикова говорила больше о позитивных сдвигах. Она их видит и в борьбе с безработицей, и в сфере здравоохранения. Министр отметила, что в 2007-2011 годах в стране повысилась на 10% рождаемость, а смертность сократилась на 8%. И в нынешнем году во второй раз в истории современной России зафиксирован естественный прирост населения. Нельзя было не заметить, что когда Татьяна Голикова упоминала конкретные законопроекты, то подчеркивала, что внесены они были «Единой Россией». И единороссы ответили главе Минздравсоцразвития взаимностью, говорит представитель фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Мы, парламентское большинство, убеждены, что эта работа была сложная, но плодотворная. Нам удалось решить значительное количество проблем и добиться улучшения социального обеспечения и жизни наших граждан. Нам удалось добиться того, что в условиях мирового финансового кризиса наше государство сохранило социальный характер, не отказалось ни от одного социального обязательства, индексировала социальные льготы по меньшей мере на уровень инфляции, а пенсии на более высокий значительный уровень. Мы считаем, что это была хорошая работа, и мы ставим Министерству здравоохранения и социального развития удовлетворительную оценку в этой работе.
А вот на представителей оппозиционных фракций рассказ Голиковой о позитивных процессах в социальной политике не произвел впечатления. Они упрямо пытались говорить не о цифрах, а о реальных жизненных ситуациях. Представитель фракции ЛДПР Игорь Лебедев обратил внимание Татьяны Голиковой на положение дел в российском здравоохранении.
Несмотря на ваш прекрасный доклад, реалии сегодняшнего дня таковы, что продолжаются случаи неоказания медицинской помощи в больницах нашим гражданам. Буквально неделю назад наша фракция получила письмо избирателя из Волгоградской области, у которого скончался маленький ребенок, только потому, что ему вовремя врачи не оказали медицинскую помощь, отсылая от одного врача к другому. Пока он бегал из одного кабинета в другой, его ребенок умер. И заметьте, что наши граждане уже не ставят вопрос о качестве медицинской помощи. Они ставят вопрос о том, что эта помощь не оказывается как таковая.
Член фракции «Справедливая Россия» Владимир Таскаев подчеркнул, что разрекламированное партией власти повышение пенсий, увы, не обеспечивает российским пенсионерам достойной жизни.
Инфляция и коммунальные платежи просто съедают это маленькое пособие, которое они получают. Как вы относитесь к нашей инициативе освободить от коммунальных платежей малоимущих пенсионеров? Это первое. И второе. Ставка участкового врача составляет 15 тысяч рублей, а специалисты того же уровня, работающего в стационаре, 5 тысяч рублей. Когда будет разрешена проблема неравноправия в оплате труда, порождающая недовольство малооплачиваемых категорий медработников?
Татьяна Голикова отвечала лаконично. Проблема неоказания медицинской помощи – это проблема всего общества. Что до пенсионеров и врачей, то их материальные невзгоды снимет готовящийся закон о социальном обслуживании населения. В результате все думские фракции, кроме «Единой России», поставили Татьяне Голиковой неуд. Представитель фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева подвергла сомнению профессиональную компетентность Татьяны Голиковой.
Я несколько удивлена, почему Андрей Константинович поставил удовлетворительную оценку, то есть тройку. Я полагала бы, что вы должны были бы поставить шестерку с ваших позиций. А теперь более серьезно. Что было сделано за эти 4 года? Была сделана попытка повысить уровень пенсии, при этом сохранив все пороки пенсионной системы. К чему это привело? Во-первых, пенсии все равно остались на низком уровне, они по-прежнему несправедливы по формуле расчета. Что надо было бы делать? Надо было принять волевое, концептуальное и профессиональное решение по изменению всей конструкции пенсионной системы. Этого сделано не было.
Неожиданный удар по оптимистическим выкладкам Татьяны Голиковой накануне ее выступления в Госдуме нанесли ученые из Берлинского института населения и развития. Из их доклада, который был представлен в Московском центре Карнеги, следует, что к 2030 году убыль населения России может составить 20%. С выводами зарубежных коллег согласен председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Наметившееся повышение рождаемости и снижение смертности носит временный характер и уже с этого года реально де-факто заканчивается. С 2014-2015 годов будет резкий спад. То, что как раз и называют демографической ямой. Уменьшение смертности, например, в Казахстане в 1,5 раза больше, а в Таджикистане в 2 раза больше, чем в Российской Федерации. Перед нами очень тяжелые демографические времена, если не совершать и не готовить подлинную революцию, демографическую революцию. Сегодня мы имеем, к сожалению, по сути, антисоциальное государство. Масса непопулярных решений еще откладывается на время после выборов. По сути, эта антисоциальная политика станет основной моделью социально-экономического развития в стране. И мы знаем обновленную стратегию 2020, которая была опубликована, первый вариант, 3 месяца назад. А там, собственно, уже четко сказано, и с пенсионным возрастом никаких поблажек, и завоз мигрантов неограниченный, как способ решения всех проблем, и про то, что нужно минимум социальной поддержки со стороны государства населению. 90%, чем занимаются наши министерства, это пиар. Задача не воздействовать на реальные, очень тяжелые процессы и проблемы, а задача правильно отчитаться, особенно в предвыборный год.
Считает социолог Юрий Крупнов. Отвечая на вопросы представителей думской оппозиции, глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова все же признала, что по расходам на социальные нужды Россия отстает от развитых стран мира в несколько раз. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова есть веские причины не любить Дмитрия Медведева. А вот Владимир Путин остается главной его надеждой. Почему? Ответ на этот вопрос попытался получить Мумин Шакиров в завершающей части своего авторского проекта «История большого предательства».
Юрий Лужков до сих пор пытается найти ответ, почему год назад его уволили без объяснения причин. Ни Дмитрий Медведев, ни Владимир Путин с ним не встретились. Формулировка Дмитрия Медведева в связи с утратой доверия президента Российской Федерации Лужкова как одного из видных политиков новейшей истории России явно не устраивает и даже оскорбляет. Юрий Лужков, пытаясь анализировать историю со своим отрешением от должности мэра, не раз задавал себе и другой вопрос. Почему в этой ситуации промолчал премьер-министр Владимир Путин?
А почему вы не спрашиваете о предательстве другого?
Продолжите вашу мысль о предательстве Путина, которому вы обеспечивали голоса на протяжении 10 лет Москвы?
Я этого вопроса вам не задавал.
Почему он предал?
Путин, я ему отдаю должное, он, когда стал президентом, он терпел мою самостоятельность 10 лет, да. Нужно сказать, относился и ровно, и все мои такие самостоятельные действия, так, он воспринимал с пониманием. Мы общались, и общались в основном только в режиме таких неличностных моментов. Я и не пытался влезть ни к кому, в там друзья, товарищи.
То есть дистанция была?
Дистанция была, но она была комфортной. Она была для Путина комфортной. Он был президентом, и я ему сказал: Владимир Владимирович, занимайтесь государственными делами. Москва будет тылом для государственной власти. Она и должна быть всегда тылом для эффективной государственной власти. Он, так сказать, поверил, да, поверил и был спокоен, что его, как говорится, здесь не подведут, что не заставят его заниматься какими-то московскими там социальными проблемами, какими-то протестными и так далее. Все было нормально. Пришел другой человек, и, конечно, все здорово изменилось. Но изменилось все в последнее время перед этим моим, как сказать, отрешением. Представляете себе отрешение? О, как это звучит. Изменилось по причине, которая на самом деле была.
И тут подсказка пришла со стороны. Ответ на вопрос, почему его уволил президент России без объяснения причин, Лужков нашел в статье политолога Игоря Юргенса. Глава Института современного развития Юргенс в интервью газете «Коммерсант», анализируя последние события, пришел к выводу, что правящий тандем озаботился самосохранением.
«Я не очень убежден в том, что решение, о котором объявили на съезде «Единой России», было принято давно, и что оно не подвергалось никакому сомнению. Все выступления Дмитрия Медведева, тот курс, который он принял, его беседы с предпринимательским сообществом, правозащитниками, с западными лидерами, с экспертами, все это меня заставляло думать, что он готов взять на себя ответственность президента России на второй срок. Однако что-то не получилось»,
заявил Юргенс «Коммерсанту» 2 недели назад. Юрий Лужков прочитал рассуждения политолога и расставил точки над «и». Медведев не простил московскому мэру отказ прийти в его команду, а Путин не помешал расправе, чтобы избежать проблем в предстоящей через год рокировке.
Юргенс в своем многословии не смог или не захотел скрыть одну очень важную мысль. Когда он говорил о раздражении части элиты по поводу того, что президент не стал выдвигать свою кандидатуру, и они бы могли пойти параллельно и так далее, то он там сказал, практически прямо даже сказал, что президенту не удалось сколотить в достаточном потенциале команду свою. Вот Юргенс говорит, не удалось ему сколотить команду. Я не хочу раскрывать эту тему, но по отношению ко мне были неоднократные попытки к тому, чтобы я, как говорится, вошел вот в эту команду. И в связи с тем, что я тех гонцов, которые с этими предложениями приходили ко мне, послал подальше, после этого все началось.
Владимир Владимирович, почему, зная это, а он знает все, да, не оценил?
Откуда вы знаете, это? Что он знает все? Это было вообще достаточно, так сказать, все тайно,
да?
Дело, конечно.
Но почему тогда он не выступил на вашей стороне, Путин, в вашем конфликте с господином Медведевым?
Я думаю, что здесь сработало различие в тех потерях, которые мог понести Думвират, и они, если бы Путин резко возразил против моего такого освобождения, то, конечно, это не укрепило бы Думвират этот. И жертва в данном случае, которая была связана с моей отставкой, наверное, для Путина была меньшей, чем жертва потери единства Думвирата.
И с прицелом на то, что мы сегодня получаем, правильно?
Угу.
Я имею в виду обмен, ротация.
Да.
Вы разочарованы этим поступком Путина, что он выбрал такой вариант?
Политика – это как бы поиск тех вынужденных компромиссов, которые могут оправдать какие-то действия, которые внешне могут выглядеть не совсем даже логичными. Но через год то же самое повторилось с Кудриным. Но Кудрин, я думаю, Путину не безразличен. Я так думаю, что у Кудрина будет все хорошо. Вот. Но Кудрин тоже один из примеров необходимости поддержания устойчивости этого Думвирата. Я был таким же.
То есть в глубине души вы обижены на Путина.
В ответ на последний вопрос Юрий Лужков сделал многозначительную паузу и отрицательно покачал головой. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», 1 ноября, итоговый выпуск. ФБР обнародовало документы, относящиеся к расследованию деятельности группы российских шпионов, разоблаченных в прошлом году. Это стало результатом запроса, сделанного на основании закона о свободе доступа к информации, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио «Свобода» Алан Давыдов.
ФБР обнародовало видео и фотодокументы, частично иллюстрирующие шпионскую деятельность группы из 10 нелегалов, большинство которых обосновалось в США под вымышленными именами. Десятилетнее наблюдение завершилось арестом членов группы летом прошлого года и судом с последующим обменом на четверых россиян, обвиняемых на родине в шпионаже. Среди неозвученных видеозаписей, например, присутствует изображение Анны Чепмен, примеряющей одежду в нью-йоркском универмаге Мейсис, встречающейся с подсадным агентом ФБР, отправляющей по беспроводной связи закодированные послания из кофейни. Другие члены группы сняты скрытой камерой в процессе выкапывания некоего свертка из-под кустов и обмена сумками с российскими дипломатами. Как утверждает ФБР, членам группы не удалось навредить государственным интересам Соединенных Штатов. Она не получила доступа ни к одному американскому секретному документу. Насколько серьезной эта шпионская история выглядит на фоне новой информации? С таким вопросом я обратился к Ричарду Уайтсу, директору Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Речь идет об элементарном провале шпионской группы, которая, как мы сейчас видим, была обречена с самого начала. Она ничего не добилась по разным причинам. Главное, насколько известно, в том, что ФБР узнала о ее существовании на раннем этапе от ЦРУ, имевшего шпиона или информатора в российских спецслужбах, который и сообщил о существовании этих агентов. Стало ли за год с небольшим после шпионского скандала известно что-то новое о деятельности этой группы в США? Нет, никаких новых обстоятельств с тех пор не открылось. Их продолжают считать сетью спящих агентов. Создание таких сетей считалось фирменным приемом советской и российской разведки. К тому же спящая сеть неэффективна в условиях Соединенных Штатов, которые являются открытой страной. Возможно, от нее больше пользы в Иране и Северной Корее, которые отличаются закрытостью. Дополнительные детали расследования деятельности российских шпионов под кодовым названием «Рассказы о привидениях» по иронии были опубликованы в день популярного праздника нечистой силы Хэллоуин. Представитель ФБР назвал это совпадение чистой случайностью.
Сообщение Алана Давыдова из Вашингтона. ФБР называет русских шпионов, высланных из США в июле 2010 года, разбирающимися в технологиях интеллектуалами. Несомненным свидетельством интеллектуальности Анны Чапман стала ее статья о Пушкине, опубликованная вчера в «Комсомольской правде». Чапман убеждена, что если бы агенты влияния Запада не убили Пушкина в расцвете лет, то он стал бы не просто главным русским поэтом, а поэтом, чье всемирное историческое значение превзошло бы значение и Гомера, и Шекспира. Блогеры, однако, сразу же обнаружили, что статья Чапман – плагиат. Она буквально повторяет текст из книги политтехнолога Олега Матвейчева «Суверенитет духа». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня объявлен шорт-лист премии Андрея Белого, старейшей негосударственной литературной премии в России. Премия вручается в номинациях «Проза», «Поэзия», «Гуманитарные исследования» и «Литературные проекты». Ее лауреаты будут названы 2 декабря на ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Я приветствую члена комитета премии, литературоведа Глеба Морева. Глеб, перечень произведений, номинированных на премию, открывается книгой стихотворений Полины Барсовой и «Сообщение Ариэля». Так получилось удачно по алфавиту, потому что эта книга, о которой уже много сказано, бесспорное событие в русской поэзии.
Да, Митя, безусловно. Но мне кажется, что не только наш первый по алфавиту номинант отметился в этом году или в прошлом, потому что номинация покрывает 2 или 3 последних года, значительной книгой. Кто и кроме Борсковой в номинации поэзии присутствуют, на мой взгляд, очень сильные тексты Андрея Полякова, и даже 2 книги его номинированы. Я особо я бы отметил опубликованную в интернете на сайте Текстонли книгу «Последняя Европа».
Радиостанция «Последняя Европа» как-то перекликается с названием нашего радио.
Безусловно, там вот этот вот мотив, я бы сказал, даже назвал его ходосевичевский мотив радиолучей, радиоволн и одновременно «Европейской ночи». И вот это вот Полякову как никому удалось как бы сконденсировать вот эти мотивную палитру русской поэзии первой половины 20 века от вот эмигрантской, парижской ноты до советской непоцензурной, советской потаенной музы. Вот это удивительное такое смешение делает эту книгу, по-моему, чрезвычайно значимым явлением. Вот я такого опыта сплавления, что ли, этих двух нот, довоенной русской лирики, эмигрантской и подсоветской, непоцензурной, до этого не встречал.
Ну, то же самое можно сказать и о книге Василия Ломакина «Цветы в альбом». Василий Ломакин, поэт, живущий в Вашингтоне, это его 2 книга. Можно его назвать продолжателем Юрия Одарченко, парижского поэта.
Да, безусловно, я думаю, что для русской актуальной поэзии сейчас все эти традиции, связанные вот с русским поставангардом 20 века, они до сих пор актуальны и находят интересное, плодотворное развитие, как бы не подражание, а именно развитие, вот как у Борсковой, в принципе, и у Ломакина, и у Андрея Полякова.
В номинации «Проза» я отметил роман Марии Рыбаковой «Гнедич», которому мы недавно посвятили сюжет в радиожурнале «Поверх барьеров», и «Пражскую ночь» Павла Пепперштейна. Выход этой книги, проиллюстрированный автором, несколько месяцев откладывался, что изрядно подогрело к ней интерес.
Да, кроме Пепперштейна, который, ну, собственно говоря, думаю, в этом листе наиболее известный автор, который, в общем-то, на мой взгляд, продолжает вот такую линию своего творчества, которая обыгрывает какие-то архетипы массового сознания, массовой культуры. И тем более интересно, что рядом с ним в коротком списке такие вещи на грани поэзии и прозы, как вот текст, названный романом, но, в принципе, это условное, конечно, название Марии Рыбаковой «Гнедич». Вот, или как нон-фикшн, тоже, как бы я бы сказал, в кавычках нон-фикшн все-таки, потому что это очень продуманный текст. Дневник Александра Маркина, 2 том этого дневника. Мне кажется, что принципиально для премии Белого вот такая довольно широкий горизонт авторов, да, от Пепперштейна до Маркина, да. А между ними, собственно, довольно мало общего, но в целом все они укладываются в сферу интересов премиального комитета, в сферу интересов премии, которая отслеживает яркие явление от сих до сих. И вот это от сих до сих достаточно расстояние довольно большое. Это, мне кажется, важно подчеркнуть.
В номинации «Гуманитарные исследования» тоже есть книга, которой был посвящен один из выпусков нашего радиожурнала «Поверх барьеров». Это 80 Михаила Золотоносова и Николая Кононова. Точнее, это 80 стихотворений Кононова с комментариями подробнейшими Михаила Золотоносова. Очень интересная работа, на мой взгляд.
Да, безусловно. Золотоносов с присущей ему человеческой, я бы сказал, яркостью, доводит до предела как бы комментаторскую стратегию 70-х, 80-х годов. Пожалуй, единственный, кто
продолжает вот спустя десятилетия после того акме, который переживал комментаторское искусство в русской науке и литературе. Единственный, кто продолжает самоотверженно на этой ниве трудиться, доводя вот эти стратегии до предела, за которыми уже наступает как бы даже не наука, а искусство. Грань между наукой и искусством оказывается перейденной, и автор оказывается уже на территории искусства. Поэтому мне кажется, что эти труды Золотоносова, это не первый его... Книга тщательнейших комментариев в широком смысле к русской культурной ситуации недавнего прошлого. Эти труды должны были рано или поздно быть замечены.
Глеб, так случилось, что сегодня был объявлен шорт-лист другой премии «Русский букер десятилетия» за лучший роман на русском языке, опубликованный в 2001-2010 годах. Выбрали 5 романов из 60, входивших в шорт-лист премии за эти 10 лет. Любопытно, что попал только один лауреат букеровской премии Олег Павлов, а 4 книги премии не получали, только попадали в финал. Это романы Александра Чудакова, Людмилы Улицкой, романы Сенчина и Захара Прилепина. Совпадение с появлением шорт-листа премии Андрея Белого случайное, конечно, но многозначительное.
Ну да, действительно, совпадение совершенно случайное и многозначительное в том смысле, что демонстрирует разновекторность, что ли, наших институций, потому что я не могу серьезно, как профессионально комментировать результаты Букера. Это вот поймите меня правильно, и в безоценочном смысле нелепая премия, потому что это как бы не плохая, не хорошая, а нелепая, потому что это не экспертная премия, это не профессиональная премия. Те люди, те десятки людей, которые прошли через жюри, кто эти люди? Они имеют какое-то отношение к сообществу экспертов, судящих о русской литературе. Лишь отчасти, в очень небольшой части. Потому что букеровское жюри формируется совершенно волюнтаристским способом из самых разных социальных страт. Да, там вот, пианист, музыкант, и кинорежиссер, да. То есть достаточно случайные мнения случайных людей. То, что в результате, так сказать, собравшись воедино, проголосовав, они получили в итоге 5 романов, из которых в свое время только один получил Букера, на мой взгляд, очень красноречивый факт, да. То есть как бы, это еще раз показывает всю непредсказуемость и непродуктивность, так сказать, ежегодных голосований, да, потому что... Если бы, так сказать, премия как профессиональная институция отвечала за свои решения, то и в результате, в итогах десятилетия оказались бы те тексты, которые в свое время были признаны романами года. Но и здесь царствует полная случайность. Поэтому, с одной стороны, я просто как читатель был, в общем-то, скорее даже приятно удивлен этим списком. Там есть замечательный роман покойного Александра Павловича Чудакова, например. А с другой стороны, не берусь как бы подбирать интерпретационный ключ к этому решению. Да, вот Букер, как и другая посвященная прозе премия «Национальный бестселлер», они в этом смысле непредсказуемы и ничего не значат в профессиональном смысле. Это случайное решение случайных людей, и поэтому и имеет сиюминутное значение. Ну и, так сказать, даст Бог, денежное выражение. В этом этим ограничивается их культурная функция, на мой взгляд.
Да, и ничего не говорят о том, что произошло в русской прозе за эти 10 лет.
Да, совершенно это все может быть, по счастью, каким-то точным попаданием, как в случае Чудакова, а может быть попаданием в какое-то социально значимое поле, как в случае Улицкой, да, которая, так сказать, идейно нагруженная беллетристика, ну, конечно, к прозе, в большом счете, никакого отношения не имеет. Вот. А может быть и просто какие-то тексты, которые, с моей точки зрения, как тексты прозаические являются глубоко вторичными, как, например, тексты того же Пелевина, ну, в общем, простите, того же Пелепина, вот. Но, в принципе, в целом, гадать над этим ребусом, да, который получился у них в результате, неинтересно. Это неинтересно и, главное, непродуктивно, потому что за этим не стоит никакая профессиональная оценка, никакие профессиональные тренды, никакие вещи, которые могли бы как-то характеризовать изнутри или даже извне какие-то течения в действительно русской прозе.
Разговор с литературоведом Глебом Моревым о премии Андрея Белого и Букере десятилетия завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вместе мы добились успеха. Ливия, наконец, свободна.
Впереди шел человек, одетый с пингвином. ОМОН его поймал.
Это резолюция Генеральной конференции. Трагедия для всей концепции.
Спасатели прекратили поиск выживших с помощью тяжелой...
Кыргызстану не нужна президентская система, авторитарная.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода» Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».